Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире Надя Круглова.
Здравствуйте.
Всемирно известный скибу, а может не скубу? Я не знаю. Сейчас ты мне расскажешь об этом. Я все, что о тебе знаю, могу сказать в течение 3 секунд. Что ты была тверским, тверской спортсменкой, активисткой, катала, везде прыгала, участвовала. Ездила в Ливан, ездила на Камчатку. И потом вдруг бах, оказалась в Красной Поляне. 4 года назад.
Да.
Сейчас ты мне все систематизируешь.
Ой, такой долгий рассказ.
Ну, давай, ты тоже очень быстро можешь рассказать.
Итак, мама в 16 лет подарила мне сноуборд. Ну, а до этого, кстати, я каталась на горных лыжах с самого детства. У меня родители горные туристы, там прям мастера спорта. Вот, они из гор привезли вот это вот... Прям в Советском Союзе это такая же редкость была, да? Тем более в Тверь, где гор нету вообще. Вот, они привезли лыжи, и я с детства, получается, уже каталась на нашей маленькой горочке, таком холмике маленьком. Вот, а потом в 16 лет мне подарила мама сноуборд, и я перешла на сноуборд. Вот. А до этого в детстве я вообще в балетной школе занималась, если что. Это я про то, что почему такие наклонности, откуда они взялись. И, в общем, потом я познакомилась с Тохой. Получается, я всего на 1 сезон его обгоняю. То есть я его научила кататься, и уже на 3-й год мы поехали в горы сразу на Чигет. И Тоха такой... А поехали сразу во фрирайд. Все, мы биперы купили, балаклавы купили, шлемов даже не было. И получается, сразу на 2-й день в горах мы, или в 1-й даже, мы пошли сразу во фрирайд. В общем, мы потом через несколько лет смотрели на место, где мы ехали. Такие, господи, лучше бы мы туда даже не пихались. Ну, в общем...
Ты 3 года оказалась на доске, поехала в большие горы и сразу с биперами и...
Мы, да, и мы сразу ушли с трасс, то есть мы по трассам вообще даже, ну как, катались, конечно, да, но нет.
Вы были одни или в какой-то тусовке?
Мы, в том-то и дело, что мы с Тохой все время вдвоем, и когда мы соединяемся там с какими-то компаниями, бывает, но в основном мы именно с ним вдвоем. То есть только на себя рассчитываем, получается, прогрессируем, подтягиваем друг друга. Поэтому, я думаю, так прогресс и рос у меня, потому что как бы мы все время как челночный бег. То я какой-нибудь трюк сделаю, то он какой-нибудь трюк сделает, и получается, что... И все время вдвоем, то есть не страшно, все время у нас есть доступ, получается, к маршрутам, к интересным. Ну, потому что я вот, например, много знаю людей, которые такие поодиночке, и все время им надо искать какую-то компанию, а у нас всегда, получается, комплект есть, это очень удобно. Ну и вот, катались мы, потом поучаствовали, получается, в Красной Поляне, ФВКЮ, это был первый раз мы участвовали, здесь как раз ФВТ проходило, то есть это был 2009 год. Да, ФВТ потом, извините, в другом году проходила. Ну, в общем, короче, в 2009 году мы первый раз участвовали вот здесь, когда еще только Альпика была, никакой ни розы там, ни горки города вообще не было. Вот, было очень интересно. На следующий год поучаствовали на Донбае. Ну, там был, в общем, жуткий лед, такие условия именно соревновательные сложные. Ну, на самом деле, кстати, здесь в Поляне тоже было сложно, здесь была облачность, результаты тоже по квалификации провели, подвели. Ну, в общем, после 2 сезонов соревновательных мы поняли, что соревнования не очень нравятся, очень сложные условия, и получается, что ты не кайфуешь, а ты просто приспосабливаешься к какому-то жескачу, вот, эти митинги долгие, утомительные. Ну, в общем, мы не поняли, в чем прикол. Потом мы решили просто кататься для себя. И тут у меня начало получаться сальто. И мы такие подумали, блин, ну раз уже я сальто кручу, надо, значит, опять показываться миру. Вот, и поехали в Хибины посоревноваться. Вот, а потом после Хибин поехали в Европу. И там 1 годик там...
Это какой год Хибины?
Хибины, это был, сейчас скажу, какой год. Наверное, сейчас, секундочку, посчитаю. 2013-й. Вот. потом поехали во Францию, в Шимани. Получается, первые европейские соревнования были там. Очень тоже так впечатлило меня там все, конечно. Вот. И на следующий год мы совершили эпичный тур по Европе, по соревнованиям. Ну, это был такой переломный год, потому что, с одной стороны, соревнования были интересными, а с другой стороны, мы, получается, все время уезжали из хороших мест с пухляком куда-то опять на жесткач, причем часто соревнования отменяли по погоде, и, в общем-то, сезон прошел, а прогресса как такового не было, потому что мы просто все время потратили там на переезды, на интересную, конечно, жизнь в Европе, то есть, ну, приключения были классные, но именно по каталке мы вообще в тот год не накатались. Вот. И так как там много соревнований отменялось, в общем, у меня максимум был рекорд, это победа в трех звездах там, в Швейцарии. И после того года мы поняли, что, блин, нафиг, в общем, гоняться за соревнованиями, надо кататься в кайф для себя. И вот с тех пор как-то очень спокойно мы ездим, путешествуем, время от времени участвуем в соревнованиях в разных. Вот, да, в Ливан ездили, к примеру, очень было экзотично, интересно. Вот, и в Поляне зимуем, и вот прям везет, что здесь сейчас проводят соревнования очень крутые. В этом году, получается, были две звезды Freeride World Qualifier и три звезды. Очень круто, прям очень понравилось. И в будущем мы так понимаем, что они замахнутся и на 4 звезды. А дальше уже до Freeride World Tour недалеко.
Да, и ты там выиграла же последнее да. соревнование. Это великая победа, я тебя поздравляю. Слушай, а тебе там, ну сразу же туча спонсоров, наверное,
пришла. На самом деле, на самом деле только Кант. Но это мы еще будем все обсуждать.
Ну, то есть ты еще не про райдер Канта, да?
Ну, как бы да, только пока еще.
Да, не, молчи.
Да, все, я молчу. А еще один раз меня поддерживал Скотт целый сезон. После победы на чемпионате России по фрирайду. Было очень классно, у них классные куртки, штаны, шапки.
Ну, в каком году?
Это, получается, вот в 18 году был чемпионат России, получается, был... Этап, ну, сезон 17-18, этап был на Мамае, потом второй этап был в Поляне, и третий этап был в Хибинах. Было очень интересно, и прям, ну, как сказать, прям была такая интрига, нервы. Ну, всегда на соревнованиях, кстати, очень так, психологическая составляющая, я бы сказала, она, ну, половину точно составляет.
Так, понятно. А папа у тебя миллионер, да? Папа миллионер или
ну,
кто там?
Ну, конечно, да. Ага. Вот. Тот мы долги раздаем после поездок. У нас был рекорд. Мы отдавали долг 2 года следующих после нашей поездки по России, когда мы до Камчатки добрались. Вот. У нас, да, на машине. Вот. И после этой поездки мы 2 года долги раздавали с Тохой. Вот. А так, нет, мы, в общем, пилим деревья с Тохой, разбираем их как конструктор Лего. Но на самом деле эта работа уже надоела, и вот я, например, в этом году начала тренировать активно. До этого я все время только для себя, для нас, для друзей, там, ну, старалась помогать, но как бы своим. Вот. А в этом году я начала уже прям тренировать учеников, и мне очень понравилось. Вот. В следующем году хочу там и школу, может быть, и лагерь, и также продолжать учить. Очень приятно, когда ты делишься просто тем, что ты, ну, как сказать, впитал в себя за... У меня, получается, 17 лет уже катание. Вот, я просто этим делюсь, и мне еще деньги за это платят. Это очень приятно. Ну, и самое главное, удовольствие у учеников и прогресс, когда видишь. В общем, прям классно.
А ты чему тренируешь?
У меня получается вообще фрирайд. И как раз вот с уклоном на то, если человек хочет научиться прыгать, как-то там спрогрессировать, какой-то рывок ему нужен. Вот я ему, получается, вот это все помогаю. Осознать новую какую-то там, знаешь, иногда в нюансе кроется как раз вот секрет прыжка, к примеру, в отталкивании ног. Многие, допустим, не отталкиваются, они просто прыгают и вот так вот слетают как бы с дропа. И забывают, что нужно ногами вверх оттолкнуться, как на батуте. В общем, такие нюансы очень интересные.
Ну, ты все секреты не рассказывай.
Ой, наоборот, я с радостью. Давай расскажем все.
Теоретически-то оно все, да, звучит все
да,
просто.
На практике.
Да. А на месте все сложно.
Да. Вот да. Еще, кстати, прикол, почему на практике хорошо, если ты катаешься с кем-то. Во-первых, тебе сразу говорят твои ошибки, а во-вторых, тебя могут заснять на видео и прям показать тебе сразу же. Ну, зачастую, допустим, ты катаешься с прямыми ногами, а думаешь, что они согнуты. Или, допустим, корпус, ты думаешь, что ты как бы хорошо, правильно сложился, а по факту вообще не туда даже. Вот. Такие моменты.
Понятно. То есть вот ты сейчас работаешь, собственно, ты учишь, да, народ?
Я, публику. Да, учу. И плюс помогаю...
Как это называется?
Фрирайд-инструктор, фрирайд-тренер, гид, инструктор по сноуборду. То есть тут вообще по разным запросам приходят.
Там же тебя должны, по идее, тебя же должны отстреливать там.
Слушай, ну вот как бы да, если официально на трассах, то да, я на трассе официально не могу. Я могу только просто, как будто мы друзья, просто вместе катаемся, я просто подсказываю товарищу. Вот. А во фрирайде спокойно мы просто уходим на маршрут, и все, у всех биперы, у всех рюкзаки, лопаты. И в этом году даже Роза официально разрешила фрирайд, только с гидом, сказала, катайтесь на свой страх и риск. Просто до этого-то у Розы вообще прям все было под запретом, они там вообще люто всех отстреливали. Вот. В Красной Поляне нормально с фрирайдом, то есть, ну, единственное, что когда, допустим, по лавинной ситуации закрывают какой-то склон, да, туда нельзя там за сетку нагло лезть, да, там как бы поймают, отберут скипас, вот, а в нормальную погоду с нормальной ситуацией лавинной, то есть все нормально, всем можно кататься, все очень лояльно к этому относятся, службы курортов, а на Альпике вообще супер, мне вот Альпика больше всего нравится, на самом деле, по фрирайду. У нас, получается, был такой маршрут миграции по курортам Красной Поляны. Мы первые две зимовки с Тохой катались только на Розе. У нас были сезонники. И мы прям были в восторге, в полнейшем. Вообще даже на другие курорты особо, ну, даже не пихались. Потом у нас был сезон в Красной Поляне. И мы такие, о, да тут тоже неплохо оказывается. Вообще не хуже. Несмотря на то, что она меньше в 100 раз, чем Роза. В общем, там очень много мест. Но в Поляне сложно иногда добраться, то есть там такие лютые траверсы с проскальзыванием по льду и рододендроном, там, 10-метровый, то есть это такой фейс-контроль на фрирайд-маршрут. Если хочешь на поле, допустим, там, в 3 часа дня первым следом прокатиться, вот, пожалуйста, стеночку 10 метров пройди с рододендронами и со льдом и какими-то там камнями, скалами. Вот, если пройдешь, пожалуйста, можешь после обеда первым следом раскатывать поле. Ну, в общем, так. А что касается Альпики, то это вообще просто сказка. Там весь прикол в том, что ты едешь на подъемнике, и перед тобой открывается цирк. Просто ты просматриваешь все кулуарчики. Они небольшие, безопасные, но очень классные. То есть там много таких всяких технических моментов можно для себя найти. И ты просто прям с подъемника выбираешь. Во, сюда пойду. Дошел, спустился, и вот так вот повторяешь. То есть весь день ты можешь раскатывать кулуары, и там, в принципе, и желающих не особо много по сравнению с Розой. То есть на Розе у нас даже сложилось мнение, что выпадает сразу раскатанный снег, сразу с траншеями и буграми, потому что там за 10 минут реально просто там нужно продумывать свое расписание. То есть трассу открывают, ты должен успеть туда и за первые 5 минут, в числе первых, проехать, потому что потом все, ты просто будешь подниматься на подъем, и на твоих глазах вот так вот просто ровным слоем будут просто следы, 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 следы раскатываться, и все. И ты не успеешь.
Давай, давай лучше с тобой про другое что-нибудь поговорим. То есть ты, короче говоря, бросили вы корни, то есть вы бросили корни в Красной Поляне.
На зиму. Мы сейчас вернемся в Тверь опять. Вот уже скоро. Ага. Мы поедем пилить и кайтить. На самом деле... Мне горы очень нравятся. Прям я... У меня, знаешь, вот я заметила, что люди, не знаю, половина людей или как, они привыкают к красоте, вот к видам, к новым. И у них прям потребность все время менять места, чтобы вот это вот восхищение оставалось. У меня тоже такое присутствует. Я очень люблю путешествовать. Но вот что касается гор, я реально вот каждый день я здесь... Получается, гуляю, хожу, катаюсь, и я не могу привыкнуть, представляешь? Я, то есть я каждое утро я восхищаюсь горами. И я хотела бы даже здесь остаться на лето, но Тоха говорит, блин, скучно, и я хочу покатить. Поехали лучше там, у нас и в Крым поездка там какая-нибудь будет, еще куда-нибудь, если откроют. Ну, там уже много где открыто, на самом деле, пока там сейчас много куда можно ездить. Вот, и поэтому мы, в общем, на лето уезжаем куда-нибудь, ну, и в том числе поработать.
У вас случайно нету? У вас случайно с Тохой нет цыганских корней.
На самом деле...
Насчет
цыган не знаю. Я, кстати, на одну 32-ю немка вообще, как оказалось. Мы с дедушкой с моим часто разговариваем. Вот он у меня никогда не путешествовал, даже там на море никогда не был. То есть он только там в Карелии вот он был, самое далекое. На байдарке там с парусом плавал по рекам много. Вместе с бабушкой и мамой, и собакой. Ну, в общем, я у дедушки спрашиваю: дед, ну а как ты на море-то даже ни разу не был? А он говорит: а ты знаешь, вот я думаю, что люди делятся на две категории: оседлые и кочевые. Вот я понял, что я оседлый. А вот если человек чувствует, что вот ему на месте не сидится, вот он кочевой, и все, и нет смысла ему сидеть на одном месте, потому что он просто будет мучиться. И наоборот, нет смысла оседлому все время куда-то там ломиться, потому что ему тоже все время будет хотеться вернуться домой. Вот, и получается, что мы с Тохой как раз вот кочевые. Видимо, да, кто-то там у нас в предках какие-то были, не знаю кто.
Ты же 10 лет как бы в этой, получается, в соревновательной индустрии, да? Даже больше.
Даже больше.
То есть ты такой уже тертый калач, такой как бы вся с ног до головы в опыте, да, и ты смотришь, как кто приходит, уходит. Ну скажи, как ты, что там, приходят, уходят люди, есть какая-то новая кровь там?
Однозначно, да, есть. Вот, к примеру, возьмем прям девочек-сноубордисток, они, получается, мне ближе всего, потому что мы же все время по категориям, получается, внимательно следим друг за другом, тем более нас не так уж и много. Во-первых, хочу отметить Любаву Лукошкину, Софью Кранк, Таню Голованову, забыла, как зовут, многих, в общем, девочек, там Таня Шевченко, в общем, прям можно долго достаточно перечислять, Наташа Зинкевич, конечно же, вот, к примеру, вот про Таню Голованову, она раньше прыгала, помню, в том году на соревнованиях, и падала. То есть она прям мощно выпуливала, но не приземляла. А в этом году на Эльбрусе она точно так же мощно выпулила со скалы и приземлила. То есть прогресс однозначно идет, у нее все впереди, желаю ей удачи. В общем, прям очень даже рада за нее, она молодец.
Ну, то есть, несмотря на то, что соревнования как бы ну, в России – это не способ существования, да? Там,
однозначно. Да.
И спонсоры не особо там как бы поддерживают там, и призовые фонды смешные, все равно как бы народ туда почему-то таки идет, ломится. Да.
Да. Кстати, по поводу призового фонда, на трех звездах был очень даже классный призовой фонд. За первое место мне дали почти что 60 тысяч рублей.
Ну,
по-моему, неплохо.
Ну, наверное, неплохо.
За один день катания. Ну да, конечно, там с футбольным чемпионатом не сравнить, там, зарплаты и так далее. Ну,
да.
Как бы, да, это разные виды спорта. Тут даже, мне кажется, вообще там про деньги и про призы и смысла нет говорить, потому что мы тут все энтузиасты, кто именно прям любит вот прям сам процесс, вот просто в кайф вообще. И когда организаторы устраивают соревнования, это просто сразу столько всего, то есть это и спорт, и тусовка, и опыт колоссальнейший, и, не знаю, какое-то вдохновение и так далее. То есть можно много перечислять именно таких вот положительных сторон, почему мы все участвуем из года в год в этих соревнованиях. Несмотря на то, что иногда там не везет с погодой, и там иногда кто-то там травмируется и прочее. Кстати, по поводу вот новой крови, могу еще вспомнить. Сноубордист у нас победил, молодой парень. К сожалению, не помню, как его зовут. У меня просто очень много имен в голове. Соболев, получается, на Альпике, на двух звездах. Да, конечно, пришел, значит, со своих бигейров, накрутил. Бэкфлип он очень крутой сделал со скалы с амплитудным пролетом. Просто это было так красиво. Ну, естественно, да, на первое место сразу закатил. Вот, а в финале, получается, розовских соревнований трехзвездных. Он тоже сделал бэкфлип, но, к сожалению, на приземлении у нас часто же во фрирайде бывает, что там неровности рельефа, всякие сюрпризы и так далее. Вот ему не очень повезло, к сожалению. Вот. Но зато повезло молодому парню. Забыла, как его зовут. Блин. Он, в общем, тоже сделал классный трюк и очень круто проехал. И прямо он очень-очень такой прям перспективный. И все тоже у него будет круто в будущем. И желаю ему тоже успехов.
Так, вот. Сейчас.
У лыжников тоже много крутых
Понял,
людей.
Да. Ну, то есть ты как бы можешь советовать всем, кто катается больше 3 лет и кто считает себя крутым, взять и пойти на соревнования. Это типа хороший повод влиться, ну, способ
да.
влиться в тусовку, да?
Во-первых, влиться в тусовку, да. Во-вторых, это очень мощный толчок в прогрессе. То есть ты за одни соревнования переосмысливаешь зачастую вообще все свое катание, там, прошлый сезон, к примеру, или вообще всю свою жизнь. Вот. И у тебя появляются определенные планы, цели какие-то конкретные на будущее. То есть ты после соревнований точно знаешь, вот тут мне надо доработать, вот здесь там я могу вот так-то улучшить тоже свою технику и так далее. Ну и плюс куча похвалы для себя тоже. То есть это именно такой психологический, довольно интересный квест пройти все это. Вот.
Так, а все-таки деньги ты сейчас зарабатываешь тем, что учишь людей как бы там навыкам езды по там неподготовленному рельефу, да? Но вы не ходите там какие-то скитуры, бэк-кантри или ходите?
К сожалению, не ходим, потому что, в общем, мы же с Тохой часто вдвоем в основном катаемся, и он говорит, блин, вот ненавижу я скитур, ходишь, то есть это как сравнить с серфингом, ты гребешь против волн там на лайнап, потом проедешь по волне несколько прекраснейших секунд, и опять гребешь, или там сидишь, ждешь волны, ну то есть такое довольно медитативное часто состояние сопутствует скитуру тоже, мы, к примеру, на Мамайи скитурили, и у нас самым любимым было выражение, ребята, подождите, давайте полюбуемся видами. И мы стоим 5 минут. Ну, отдыхаем, конечно, но на самом деле мы просто любуемся видами. Вот. А когда ты, получается, катаешься с подъемника, ну, там буквально там, минут 5-10, там 15, куда-то можно там уйти, да, там траверснуть и так далее, но ты целый день катаешься, а в скитуре ты очень-очень много ходишь, прокачиваешься физически, плюсов никто не отрицает, но вот так как мы с Тохой все время вместе, мы, в общем, пока катаемся.
А сколько...
Может, потом поскитурим.
Да, я понял. Ну, да, еще что там. Не, на самом деле, для многих это интересно, именно не лошадиная работа, да, а там какие-то там интересные съезды такие, ну, в пределах курорта.
Ну, это уже другое,
курорта,
понимаешь? Да, да это уже не только катание, это как бег тоже. Ты бежишь и кайфуешь просто от бега.
Да. А все-таки
просто
ну,
от
да,
самого
да,
процесса.
Да. Я-то к чему это все веду? К тому, что это у тебя какая специализация такая крутая получается. То есть фрирайд в зоне курорта. А сколько ты знаешь, вот там по пальцам можно пересчитать примерно все варианты, как бы на Красной Поляне и горках города и Альпике, которые можно там катнуть, как бы, ну и которые не будет катать обычный человек там трассовый? 100?
Ну, в легкую можно 100 насчитать, да. Так, если просто абстрактно представить просто себе все линии, которые можно сделать. Да, нет, но придется, конечно, там куда-то уходить, где-то из ручьев придется вылезать или облизать какие-то участки. Где-то придется там возвращаться после спуска довольно долго, там на дорогу или просто пешком. Вот у нас недавно Любава писала в чате, ребята, мы разведали новый маршрут, и внизу мы шли 3 километра по сугробам, которые по пояс или даже выше, и это прям очень жестко было. Типа под конец маршрута они уже просто реально ползли, буквально, потому что там еще был снег, внизу уже это весна была, подтопленный такой, знаешь, бетон липкий, в который ты прям влипаешь. И представь себе до пояса вот это вот все. Интересно. Ну, то есть, я не говорю, что все маршруты такие, нет. Но иногда бывают приключения. Но на самом деле я учеников не вожу туда, где приключения. То есть все зависит от ученика. Если у него начальный уровень, то мы с ним прям так довольно легко. Далеко не уходим, все прям в доступе к трассам.
А как тебя находят твои, ну, как бы ученики вообще, в принципе?
Через Инстаграм, через каких-то там знакомых друзей, там советы, кто-то меня советует, там в WhatsApp есть чаты разные такие, знаешь, общероссийские, где заходят люди, допустим, вот я только приехал, мне нужен фрирайд, к кому бы обратиться, и там либо мы его ловим, либо кто-то нас советует и так далее. То есть Телеграм, WhatsApp, Инстаграм, даже на Авито у меня есть объявление.
Слушай, я сдаю маршрут в аренду.
Вконтакте, в Фейсбуке.
А в Инсте как ты звучишь?
Мы звучим Тоха Надя, То есть у нас Инстаграм на двух людей и пишется Токса Надия.
Жесть.
Ну, потому что у нас все общее, понимаешь? Ну, у нас, если были разные инстаграмы, у нас все равно были бы одинаковые фотки. То же самое и ВКонтакте, там, в Фейсбуке. Вообще бессмысленно. Вот.
Ну, понял. То есть, короче говоря, все у тебя хорошо, ты катаешь. Летом режешь сучья, пилишь сучья. Хотя, ну, уже пора уже заканчивать с этим. Что, ты уже всемирно известная спортсменка.
Да, вообще-то да.
Чё, вот. И тут к тебе подваливает как бы случай, как бы намек жизненный, да, там, в виде твоей этой самой асимметричности,
да,
булок, или что там, как это называется, так и не понял.
Да, это всемирная асимметричность булок. Она преследует, я бы сказала, практически каждого первого,
сноубордера,
кто катается на доске,
блин,
на лыжах, кто сидит за компьютером или просто гуляет, живет. Да, у нас прям... Ну, просто, понимаешь, если, допустим, сидеть за компьютером и гулять, то ты просто не поймешь. У тебя нет нагрузки, которая покажет тебе, что с тобой что-то немножечко не так. А вот когда идут нагрузки, и ты действительно, получается, там одна половина работает в два раза больше, и в целом нагрузка довольно сильная, то там перенапряжение, спазмы и так далее. И вот у меня как раз в том году была потеря сознания, то есть у меня в шее, в общем, там кровеносный сосуд немножечко прям сдавился. Ну, то есть вообще прям было люто, страшно. И причем невролог в больнице, в обычной, сказал, что это аномалия. То есть она, как бы ее, ну, невозможно объяснить, если она с вами вот случилась, она может там и потом случиться. И все, вам надо, в общем, заканчивать с вашими всякими экстремальными увлечениями. Просто там в тренажерку ходите аккуратненько и наслаждайтесь. Типа, успокойтесь, вы стареете. Вот прям вот так и сказали мне в больнице. И у меня сначала прям, ну, такой был период непонимания, попытки осознания и принятия, что все, это значит, что, типа, старость близится, что ли. Но на самом деле мне прям, ну, подсознательно мне не верилось в это, и слава богу. Потому что, в общем, я начала копать. Мне еще Гриша Корнеев подсказал мастера ЛФК, то есть он мне помог там с упражнениями, именно чтобы вот, как бы сказать, в такой фазе, в фазе паники начать уже немножечко выравниваться, вот, и потом, когда уже все успокоилось, я поняла, что, в принципе, надо просто выровняться, сделать мышцы симметричными, чтобы они правильно работали, нужна силовая нагрузка обязательно, потому что просто ЛФК не хватит. То есть вот у меня сначала было ошибочное представление, что вот я просто буду делать какие-то легенькие упражнения там на полу у стены, и все. Нет, нифига не все. У меня, получается, вот поясница, у меня же еще в пояснице грыжи, вот, как оказалось. И на самом деле, если правильно не закачивать симметрично, вот, получается, мышцы спины, мышцы пресса, мышцы ягодиц, получается, полностью весь каркас, то есть там и планки, то есть разные там прогибы, скрутки, утки. В общем, ну, такая достаточно комплексная работа, и нельзя там, допустим, сказать, что делай 5 упражнений, и все. Нет. Там, начиная от стоп и заканчивая массажем на лимфодренаж, там, шеи, головы, то есть там надо череп даже массировать. Ну, то есть работа, на самом деле, по каждому сантиметру нашего тела, в принципе, ну, я правда, я не приукрашиваю. То есть если мы будем работать только там, допустим, со спиной, не факт, что это нас спасет. Допустим, если у нас будет проблема начинаться в стопах, или там в коленках, или с перекосом таза связано, то есть это все очень сильно между собой будет влечь последствия, и то есть нужно, получается, все равно со всем телом работать. Вот, и получается, я начала углубляться в эту тему, поняла, что это просто океан, то есть я сейчас буквально зашла там по щиколотку, а впереди еще просто, я не знаю, сколько знаний меня ждет. Вот, очень хочу пройти тоже какие-нибудь крутые курсы по остеопатии. Вот сейчас сезон закончится, немножко время появится, какие-нибудь хочу подобрать прям, чтобы как-то все систематизировалось. Вот. А пока просто копаю в интернете кучу всяких разных бесплатных курсов, разных статей, порталов по ЛФК, пилатесу, всяким разным массажам, силовым тренировкам и так далее. То есть перечислять можно очень долго, и у меня получается вот это уже путешествие в глубины, с помощью интернета, в глубины познаний по остеопатии продолжается.
То есть ты... Тебе это помогло, короче говоря, я правильно понимаю?
Да, получается, у меня сейчас план по тренировкам, мой собственный, плюс я в Поляне веду тренировки в тренажерном зале, у нас здесь есть Heavy Metal Fitness, то есть для людей у нас, получается, день силовые тренировки, день ЛФК и день растяжка, вот у нас 3 раза в неделю занятия, вот, и, получается, углубляюсь дальше, то есть все время обновляю свою базу знаний и копаю. То есть я понимаю, что это только начало.
Ну, давай мы с тобой просто, может быть, все-таки отдельно тогда, чтобы в одну кучу не валить, ну, там, запланируем, запишемся по поводу вот этого твоего пути как бы от инвалида, от почти инвалида к победителю, да, 3 ФВК. Вот.
Да,
это
давай,
будет,
конечно.
Потому что интересно, да. Потому что, ну, как ты понимаешь, аудитория портала Скиру как бы состоит из как раз из инвалидов.
Вот, да, я прикинь, даже всех встречаю там на горе или просто мы общаемся, и просто как под копирочку у всех. У меня грыжа в пояснице, а у меня колени болят, а у меня там шея болит, вот чуть ли там голова не кружится каждый день. И это все реально у всех прям практически одинаково происходит, по одинаковым причинам. И, допустим, там, когда говорят, что ой, проблема с коленом, и врач советует операцию, ну, вот у меня как раз вот у девочки тут ситуация, я говорю, нет, не надо операцию, подожди, надо просто начать очень, как бы, спокойно разбираться, что у тебя с тазом, какой перекос, что у тебя со стопами и так далее. То есть, на самом деле, все не так уж сложно, просто надо спокойно разобраться с причинами и спокойно просто себя сделать более симметричным, ровным и прокачать мышцы, которые слабые, чтобы они брали на себя нагрузку, а не отдавали ее там каким-то другим мышцам там, или суставам, чтобы, получается, не было вот этого вот разрушения из-за того, что какая-то часть тела просто перерабатывает, работает за другие части тела, которые отдыхают. Вот и все.
Ну, лично мне всегда казалось, что все эти, знаешь, тут опыты, это, ну, не опыты, а их там эти ужимки, там, типа, вот надави руку, а вот теперь как бы надави, а вот, вот, ты, вот у тебя она пошла, как бы. Мне казалось, что это все это развод, ага. Честно говоря. Ну, во-первых, потому что развод, потому что их много, во-вторых, потому что они, блин, стоят как каких-то денег, как бы непонятно, и никто не гарантирует результат. Они гарантируют, что с тобой проведут 5 занятий, там 6 занятий, там 30 тысяч.
Да.
И ты как бы вот должен, блин, вот, вот, а в конце непонятно, что
и
получается.
Я на самом деле прям даю гарантию, что вот, например, перекос таза, к примеру, был у Тохи, у него болело колено, и стопа у него еще неправильно как бы стояла, и когда он ходил, она тоже, получается, наступала немножечко некорректно. Остеопат ему поправил этот перекос. То есть мы когда еще не знали вообще, что такое перекос таза, что он у нас существует, а он у нас был уже очень давно, то есть мы прям много лет, мы были немного перекошены, но мы просто не обращали на это внимания. Вот. И получается, что как раз вот такой тоже достаточно мощный толчок, это когда нам вот остеопат показал, что, ребята, смотрите, вот у вас здесь перекошено. Он Тохи поправил таз, выровнял, у него сразу прошла коленка, и стопа стала ровно ставиться. В общем, это прям для нас это было открытие, ну, несколько лет назад это произошло. Вот. Но после того, как остеопат провел работу, если человек не будет дальше работать сам, самостоятельно, этот перекос у него вернется, потому что тело, оно очень хорошо запоминает вот эти вот стереотипы двигательные. Ему вот как удобно, как привыкло тело работать, оно будет стараться вернуться в привычное, потому что для него то, что привычное, оно более простое. Не надо там как-то там переучиваться, а тем более там к чему-то новому привыкать, это довольно рискованно, вдруг это тоже там опасно. То есть у тела тоже свои закидоны там подсознательные, у мозга, в общем, тоже много таких нюансов. Вот. И, соответственно, если человек сам не будет работать, то есть нужно определить комплекс упражнений для каждого. Причем этот комплекс нужно потом корректировать. То есть это на самом деле такая работа, ну, это, как сказать, вот как мы бегаем, как мы тренируемся. Допустим, вот мы бегаем, там, допустим, 1 раз в неделю. Ну, как бы это нам ничего не даст. Чтобы нам бегать, допустим, 5 раз в неделю, нам все равно нужно как бы тренироваться, и наше тело не сможет быть в тех, ну, как бы в той кондиции, как вот если бы мы бегали 5 раз в неделю, если мы будем бегать 1 раз в неделю. То есть мы деградируем. Соответственно, чтобы нам иметь то тело, которое мы хотим, нам нужно работать над ним. То есть в зависимости от того, что мы хотим. Если мы хотим сидеть за компьютером, да, нам ничего не надо, мы можем быть перекошенные, как бы, и этот перекос таза нам вообще как бы плохо не сделает. Вот. Но если мы хотим там активно прям какие-то физические нагрузки выносить с легкостью, придется как бы работать. То есть это вторая сторона медали.
Давай так, мы сейчас как бы... То есть мы с тобой запланируем следующий подкаст по поводу остеопатии, так?
Да. Вот. Да. Давай я тебе еще про фронтфлип расскажу. Это такой прикол. Это просто прикол. Вот знаешь, иногда вот певец записывает сингл, да? И потом путешествует с гастролями, со своим синглом. В общем, у меня такая ситуация с фронтфлипом. Я вчера на Квиксильвере победила в номинации «Лучший трюк». Угадай, с каких трюков?
А, ты вчера был в Квиксильвере, да? Ё-моё.
Да, причем у меня была доска, которую мы взяли на тест-драйв «Турбо» российского производства. Мы уже второй раз с ними сотрудничаем, видео для них снимаем. Я на этой доске. То есть я, получается, в том году победила с фронтфлипами два раза. И в этом году, получается, тоже с фронтфлипом победила. Ну, получается, два раза.
Ну, все хорошо.
Но, нет, есть и хорошее в этом во всем. Я накатала бэкролл, вот, и все. Вот вчера прям даже уже я его тоже в парке поставила. То есть прогресс идет. Это самое главное. И в кайф.
Ты успеваешь еще ученик.
Так что на следующих соревнованиях бэкролл буду делать.
Хорошо,
надеюсь.
Бэкролл, да. Ты, главное, учеников-то, ну, ты учишь бэкфлипы учеников?
Конечно, да.
Да, о, круто.
Да. Это на самом деле проще, чем кажется. Надо просто на батуте научиться прыгать сначала, а потом уже найти пухленькое приземление, и все, вуаля. Надо просто высоко подпрыгнуть и сделать то, что ты делаешь на батуте. Вот и все.
Как у тебя все просто. Ладно, с нами была Надя Круглова. Все, Надя, а слово надо, а слово надежда. Супер-пупер спортсмен с кучей первых мест медалек. Вот вчера, вот видишь, оказывается, я даже не знал, как так странно вообще. А что ты не написала нигде? Что...
А у меня потому что нет еще фоток видео. Я жду, когда их выложат. Да, но... Потому что я одна была, никто меня не снимал, у меня тоже GoPro-хи не было. Вот, сейчас кто-нибудь что-нибудь выложит, и я тоже выложу.
Короче, Надя Круглова утерла вчера там всем нос своим фронт-флипом на Квиксильвере. Если хотите научиться что-нибудь делать такое этакое, кроме как там резать конты, приезжайте к ней в Красную Поляну. Ее этот самый Инстаграм мы где-нибудь сейчас разместим, ну, где-нибудь напишем, да, там. Токса, да, Надья.
Угу,
Токса,
да.
Надья.
Надя.
Да. Вот.
Не говори.
И мы планируем с тобой как бы по поводу остеопатии. Вот это будет жара, потому что я вообще ненавижу остеопатов. И у меня тоже, кстати, левая половинка задницы болит, извиняюсь, уже третий год. Я хожу с ней, чувствую, что да, надо.
Да, поговорим.
Вот. Спасибо тебе.
Спасибо большое.
Да, пожелай чего-нибудь всем.
Было
там,
очень круто.
Всем пожелай чего-нибудь. Всем здоровья, да.
Я желаю всем кататься в кайф. Просто в свое удовольствие. Прогрессируйте или не прогрессируйте, главное, прям получайте удовольствие. В горах так прекрасно. Кстати, вот сейчас у нас уже 1 апреля, а снега дофига. Вот. Так что путешествуйте.
Все, вот. Ты да, еще кроме спортсмена и остеопата, ты еще и психотерапевт. Все, у тебя теперь три профессии.
Да.
Давай, все.
Пока. Спасибо. Ура!